Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. У нас сегодня будет необычный во всех смыслах выпуск.
А ну, ты с какой необычности начнешь?
С вашего голоса, Сергей Александрович. Татьяна Фельгенгауэр и Сергей Бунтман сегодня проведут для вас выпуск «Разбора полета».
Вот и в гостях у нас Андрей Перегудов, старший вице-президент ВТБ и руководитель проекта «ВТБ Арена Парк». Проект огромный, а можно я сразу о скачке спрошу?
Нет, потому что в программе скачке. «Разбор полета» есть традиционный первый и последний вопрос. И
первый как?
Этой программы должно остаться напоследок.
А первый какой?
Можете ли вы рассказать о самом сложном решении в своей жизни, над чем вы сомневались по-настоящему долго и которое считаете поворотным в своей жизни?
Во-первых, добрый вечер. Я думал, как ответить на этот вопрос, потому что я послушал несколько ваших выпусков заранее, думал.
Выучил,
домашнюю работу делал. Иногда вы задаете по-другому немножко этот вопрос. Какие самые важные решения и события были в вашей жизни?
Одно главное, да.
Чуть-чуть больше. Я думаю, что самый правильный вопрос на этот ответ будет, это ключевые встречи с людьми. Вот, их можно выделить, наверное, даже 4-5 ключевых встреч, причем, как ни странно, самое базовое, наверное, начинается чуть ли не в школе, когда просто тебя поддержала учительница английского, и когда я отставал после первой четверти, я сказал, у тебя точно все получится.
Это в какой классе?
Вот в первом классе. Прям.
В
школе. Я что-то хуже всех закончил. Она меня провела со мной 2 дополнительных занятия, сказала, ты будешь отлично говорить по-английски, Людмила Николаевна. И с тех пор я вот в классе был лучше по английскому, потом поступил в Институт стран Азии и Африки, по МГУ, и английский мне очень пригодился. Вот из таких каких-то мелочей, а потом и профессионально уже так же, когда люди тебя поддерживают, тебя верят, вот сложилась в итоге какая-то интересная история, и я думаю, без этих встреч просто ничего бы не вышло.
Но поэтому это не совсем решение, потому что эти встречи ведь не зависят от вас. Это просто
решила вас поддержать.
Конечно.
Да, это она решила вас поддержать.
Я думаю, что касается решения, это, наверное, интересно происходят такие интуитивные, пожалуй, вещи в жизни, когда ты 80-90% времени, наверное, как и во всех ситуациях статистических, проводишь время на таком, наверное, автопилоте и делаешь рутинные, вроде бы важные вещи, а потом решение само собой кристаллизуется, и ты его принимаешь. И я думаю, что, наверное, одним из таких ключевых для меня было, проработав 8 лет в Канаде, я решил вернуться в Россию, и вот...
Это какой был год, когда...
2004. И это был момент, наверное, очень правильный, как выяснилось потом. Хотя казалось тогда, что очень комфортная и среда, и страна для...
А что вы делали в Канаде, если это не секрет?
Нет, не секрет. Я поехал туда в 96-м году для того, чтобы заниматься вот коммерческой недвижимостью, так же, как я занимался до этого в России. И казалось, что... И, в общем, так и стало очевидно, когда уже приехал, что это, конечно, Англия, Канада, Америка. Наверное, с точки зрения профессиональной коммерческой недвижимости, совершенно уникальная среда, где настолько детально проработаны различные элементы занятия этой профессии, что ты очень быстро учишься. И вот, безусловно, эти 8,5 лет были очень хорошей школой. Вот. А возвращение, это было как такое, знаете, снова окунуться с головой в такие слова, как красная линия, там, разрешение документации, землеотвода и так далее, конечно, от которых сильно отвык. И, конечно же, необходимость снова заводить связи, которые ровно за 8 лет все почти исчезли.
Так что сыграло ключевую роль в том решении вернуться в Российскую Федерацию в 2004 году?
Как ни странно, внешние признаки были личные, чисто семейные, а настоящие причины были то, что в Канаде стало невероятно скучно и не хватает драйва. То есть всего того, что я хотел...
Сейчас очень весело, Андрей Николаевич. Трюдо, мне кажется, все должны хотеть...
Да, с маленьким трудом.
Все должны хотеть обратно в Канаду.
Вы знаете, когда я бываю там, у меня там дочки взрослые живут, приезжаю в гости и вижу вот эту вот замечательную бизнес-атмосферу, спокойную жизнь и так далее, сразу становится понятно, почему я вернулся. Потому что все-таки жизнь-то здесь здесь.
Совершенно все. Слушайте, а вот, кстати, какой у вас был язык-то восточный, все-таки ИСА?
У меня был уникальный, совершенно не восточный, африканский язык.
Африканский?
Амхарский язык.
Амхарский?
Амхарский, да. Я готовился работать с эфиопами.
Ну, да.
И работал с ними, я даже синхронил в высшей комсомольской школе на 4-м курсе. И знал амхарский, наверное, лучше, чем я тогда знал английский. Английский я знал очень неплохо, как я уже рассказывал. Вот, и он абсолютно мне не пригодился, кроме как для редких бесед с эфиопскими таксистами в Торонто. Потому что я в итоге, как только закончил институт «Страна Азии Африки», так получилось, что все позиции в дипломатических ведомствах были закрыты в связи с скорым распадом Советского Союза, и надо было выбирать что-то другое. И вот тут произошло еще пару каких-то ключевых встреч.
Которые... Нет, но если что, если Эфиопия какая-нибудь, то вы первый кандидат должны быть вообще.
Если надо
амхарским языком, если там что-нибудь...
То есть получается, что вы-то для себя в свое время выбрали путь дипломата, и по независимым от вас причинам вам пришлось искать в жизни другую дорогу.
Безусловно. А дипломат ли или другой сотрудник внешнеполитической службы или военный, в то время важно было найти работу с языком, который знал очень хорошо. И казалось, что Институт стран Азии Африки, он действительно был шикарной школой. И внешнеполитическая работа, она казалась просто интересным выходом на работу с людьми, на какой-то внешний опыт, потому что страна была все-таки тогда еще закрыта, когда мы учились. А когда доучились, она вдруг вся совершенно открылась. И в этом смысле стало понятно, что вот такая узкая специализация, чисто языковая, она может быть даже и напрасная. А мы все-таки язык учили там очень много и упорно. А если бы я сейчас учил заново, я бы, наверное, больше времени посвящал бы изучению истории культуры, самой истории. Именно у меня такая профессия, все-таки историк, востоковед. И уже догоняешь теперь.
Теперь, да, почему-то странно, раньше, как же без истории, без культуры, там так интересно, там Эфиопия,
имею в виду приоритеты. Конечно, мы все это учили, но если бы был выбор, чем заниматься больше, то я бы, конечно, занимался больше.
Вот, Таня, извини, я не хочу монополизировать все.
Мне просто интересно как раз вот это решение, что делать дальше, когда стало ясно, что никакой дипломатической службы... И нужно что-то придумывать, видимо, уже возраст-то такой, что надо определиться.
Конечно, это ключевые вещи, особенно если в студенческие годы рождаются двое детей в студенческом браке, то, безусловно, надо что-то делать и довольно быстро. И тогда, опять же, помог случай, когда я пошел просто на какую-то инофирму подрабатывать чуть ли не ночным сторожем, чтобы удвоить свою зарплату в университетском институте. И там встретил человека, который сказал, понял, что я знаю не только ночную службу охранника, а еще несколько языков, английский, французский, да. Амхарский ему был не очень нужен. И пригласил меня работать с помощником в какой-то СП, и потом мы начали развивать этот бизнес, и оказалось, что им больше всего нужна как раз коммерческая недвижимость, новый офис, и с этого все и понеслось. Вот, фактически с 93-го года я занимаюсь только коммерческой жилой недвижимостью. И,
знаю, вот это вы через все 90-е принесли абсолютно свою верность одному делу?
Да, я видел практически все.
С выездом в Канаду по тому же делу, да.
Просто в 90-е это всех страны в сторону метало.
Ну да, да.
Там попробовать себя и сам себя попробовать так, чтобы с 93-го не менять род деятельности. Это так, в общем,
да, мы, надо сказать, конечно, были свидетелями создания фактически рынка недвижимости в Москве и в России тогда. И как раз интересно, что когда я уезжал, еще земельного рынка практически не существовало, а когда приехал, уже вся земля была продана. То есть вот эти 8 лет как раз...
Вы пропустили.
Да. Ну, может быть, не самое главное, да. Просто это меня удивило немножко, что так быстро.
Скажите, все-таки, вот ВТБ, вот ваш рост в ВТБ, и кто принимал решение, что вы возглавите этот проект? Потому что проект назревал очень давно, со всем, что связано с «Динамо», с Петровским парком, назревало это давно. Вот. И все это было очень непросто. Что здесь принимали решение, какое вы, а какое за вас? Да.
Вы знаете, конечно, все решения в банке ВТБ принимают руководство банка. И, я бы даже сказал, Андрей Леонидович Костин. И проект такого уровня, он является, естественно, приоритетным. И я бы даже сказал, любимым. У нас было два любимых проекта по недвижимости в банке. Вот последние годы. Это «Детский мир» и проект на «Динамо». Угу. И в свое время, когда мы в этот проект попали... еще как банк, который предоставил кредитные средства, и в 2008 году стало ясно, что он не работает, у предыдущих владельцев его надо было забирать. Тогда надо было забирать еще и другие проекты за долги, к сожалению, нам. Я говорю «к сожалению», потому что это не профильный бизнес для банка, в принципе, проекты недвижимости. Надо было что-то делать с «Долстроем», с системой ГАЛС, с проектом «Динамо» и с другими проектами, очень крупными, масштабными и тяжелыми, фактически долговыми. И к тому времени я возглавлял управление недвижимости банка ВТБ и, в общем, занимался такими вопросами, связанными с развитием сети. Мы строили отделение ВТБ-24 по всей стране, открывали банки ВТБ, иностранные, в том числе в Шанхае открыли банк, в Дели. И интересная очень работа была. Перевезли банк в Башню Федерации. И вот тут случился 2008 год, когда надо было что-то делать. Андрей Леонидович Костин доверил мне этот проект, предложил его возглавить. И, конечно, я ему очень за это благодарен, потому что это дает шанс невероятно не только мне, но и моей команде трогать и делать что-то такое, что, конечно, останется надолго. И этим будем гордиться не только мы, но и, надеюсь, все.
Но с детским миром как-то получилось, по-моему, не очень. Так, в плане уважения к истории архитектуры. Что там с «Динамо» в этом плане? Знаете, потому что очень неузнаваемая вещь.
Детский мир, так детский мир. Вот что там? Это было очень много споров по поводу детского мира.
Я, конечно, даже не пытаюсь судить о проекте «Детский мир». Скажу вам только одно, что любое историческое здание и любой исторический памятник, который нес какую-то функцию, очень трудно в современных условиях приспособить под такое же современное использование в новых требованиях. И поэтому, что касается магазина на Лубянке, то я, опять же скажу, это не мой проект, и я был, конечно, в нем после реконструкции, и очень рад, что он открылся. Он очень тоже тяжелый с точки зрения различных обременений и необходимых работ, которые надо было сделать, чтобы сохранить, с одной стороны, наследие, с другой стороны, чтобы он работал, и чтобы он был функциональным, удобным, современным, безопасным магазином. И мне кажется, команда с этим в итоге справилась. Конечно, не с первого, может быть, там раза и с какими-то трудностями, но, по сути-то, магазин работает и выглядит очень неплохо. Та же история про «Динамо».
Про «Динамо». Вот «Динамо». Вот вам достался Петровский парк. Вот со всем, что там с стадионом «Динамо» в его состоянии, с парком. Ну что, вроде бы кажется, ну что, переделаем стадион «Динамо» и все.
Когда мы зашли на Петровский парк, это была не только вот, собственно, арена закрытая, уже не работающая, но это были все-таки 32 гектара парка, часть из которых превратилась фактически в барахолку. Часть была заасфальтирована, и там продавали машины, и подержанные даже катера. Было там около 30 несогласованных торговых точек, причем я не имею в виду палатки, это были полноценные самодеятельные рестораны, часто различных этнических, скажем, направлении кухни, будем так говорить. И все это имело характер, конечно, такой запущенный, заброшенный, и очень хотелось к этому приложить руки, ко всему парку, потому что сразу стало понятно, если вот среди этого всего просто восстановить стадион, который, кстати, был в заявочной книге на чемпионат мира с самого начала, вот так немножко подреконструированный, с такой крышей, закрывающей зрителей козырьком, проект бы не заработал. К тому же, чисто футбольный стадион, он же никогда не может окупиться в современных условиях. Ну, вот в России, скажем, там, может быть, в Англии и в некоторых городах Германии футбольный стадион окупается. За 20 матчей регулярного сезона ни один футбольный стадион не может не дотировать. Даже свои, ну, обслуживание стадиона и обычные такие ежедневные косты. Поэтому нам вот что удалось с этим проектом сделать, это вдохнуть вот в этот вот парк жизнь, создать, во-первых, добавив маленькую арену, где будут баскетбол, хоккей, концерты,
вот внутри всего, стены, да.
Что само по себе крайне важно, потому что оно дает возможность проводить там, ну, хотя бы 150-170 мероприятий в год вместе с футбольными. Под него, под два поля мы сумели в этой старой стене сделать торговый центр, который будет, ну, подпитывать жизнью ту часть семьи, которая, скажем, может привлечь, которая не пойдет на футбол и хоккей, там можно оставить супругу, там, которая пойдет в магазинчик или подождет тебя в кино или в ресторане, если она...
Сексизм сейчас начался. А что ж, по-вашему, девушки на футбол не ходят?
Очень многие не любят футбол, девушки там довольно...
Для Тани это удивительно, потому что Таня у нас... болельщицкий ветеран. Настоящий.
Или, по крайней мере, те девушки, которые еще не полюбили футбол.
Да. Я поделившись. Слушайте, а насколько важно было сохранить какой-то исторический облик? Потому что все-таки стадион «Динамо», при том, что я болею за другой клуб, место намоленное, легендарное, узнаваемое. И с архитектурной точки зрения, конечно, это один из символов спортивной Москвы. Да. И здесь как решается вопрос, насколько...
Было ведь несколько вариантов выбора, да. Что сохранять, как сохранять, почему.
Сейчас, да. Если проезжаешь мимо Петровского парка, так как-то вот, ну, тихий ужас, у некоторых громкий ужас, вообще ничего не понятно.
Вы знаете, вот вопрос с историческим наследием, я думал, даже сегодня не будет вставать, потому что мне кажется, мы его очень удачно решили. Мы, что касается стадиона, во-первых, мы весь парк охраняем и говорим, что он должен остаться, как он есть. Это охраняемая территория, там режим строительства ноль, кроме вот той коммерческой зоны, которая уже до нас была выделена в застройку. И там вот прекрасный там сейчас комплекс строится, очень симпатичный. Что касается парка и стадиона, там другая история. Там было выявлено, что большая часть стены фактически разбиралась к Олимпиаде 80. Были проведены различные раскопки, стену частично разбирали, находили силикатные кирпичи 70-х годов и так далее. Есть огромные отчеты, которые мы, конечно, представляли всем возможным комиссиям. И было принято решение сохранить ту часть стены, которая действительно старая, историческая, нетронутая, только тронутая временем очень сильно. Это где-то треть фронтальной стены. Мы ее называем западная трибуна. Да.
Которая идет на Ленинградский проспект.
Да, которая уходит на Ленинградский. Вот это такая подкова, которая была в итоге сохранена, и она будет, ну, наверное, все-таки уже вот сейчас, потому что пришло время, когда мы над ней все построили, реставрироваться. Остальная стена, она реконструируется. То есть мы ее абсолютно такую же, как она была, строим заново, только крепкую, настоящую. И мы фактически создали новую историческую стену, потому что мы надеемся, что стадион будет стоять лет 50
считали,
или больше.
Мы создали новую историческую.
Должен сказать, что в 70-х годах, если называть вещи своими словами, качество работ было безобразное абсолютно, то, что сделали с очень многим. Я работал на Олимпиаде 80 и знаю, как к этому готовили. Это было безобразное качество, и вот то, что вы нашли силикатный кирпич абсолютно 70-х годов,
да, конечно.
Там были и хилые конструкции, но для многих уже, представляете себе, для целого поколения людей мачты Это вид «Динамо». Для меня это была дикость. А вот для следующего поколения мачта – это вот настоящая «Динамо».
Слушайте, а вы, кстати, вы болеете за «Динамо»?
Ну, конечно. Теперь уже...
Теперь
болею уже серьезно, потому что, когда строишь стадион для своего клуба, то хочется, чтобы он там выигрывал. Я немножко про стену добавлю, если можно. Да. Меня, знаете, вот всегда удивляет западный подход к этому делу, когда берется исторический памятник, и рядом с ним или даже над ним строится современное офисное стеклянное здание, которое даже выделяет как увеличительное стекло эту красоту истории. Такой есть пример, вот я его часто использую, там, когда меня спрашивают, это Страсбургский вокзал, который накрыт таким стеклянным колпаком. Это просто удивительная история, когда он как увеличительное стекло подчеркивает красоту этих стен, в то же время как бы его и сохраняет. Это центр Sony, он называется в Берлине, старые торговые помещения такие выделенные, и они накрыты фактически современным офисным зданием. Это BC Place в Торонто, где хоккей музейный слава, зал музейный славы, зал хоккейный слава, простите,
да.
Который, над которым построено 60-этажное здание, но он выделяет здание старой торонтовской почты, которая тем самым выделяется. Я думаю, что очень важно находить возможность использовать старые здания в современном функционале. И поэтому и стадион, чтобы он был удобный, безопасный и правильно функционировал как современный объект спорта и развлечений, он должен быть, конечно, перестроен. И чистый вот такой марафет, который можно было навести, пристроив что-то и укрепив стену, она же не несущая стена, она висит, собственно, на очень плохих фундаментах, которые мы там
усиливали. Очень сильно надо было укреплять.
Конечно, конечно. Туда было закачано очень много свай, которые держат этот фундамент, потому что фактически даже без нагрузки на эту стену она была построена очень шатко. площадка.
Да. При этом там рядом метро строили в 30-х годах. И
сейчас строят там переход на метро Зина на Петровский парк. Да.
Если вернуться все-таки к вашим решениям, вы так обронили фразу, что все решения в ВТБ принимает президент, собственно, компании. А что, не бывает ситуации, когда вы готовы отказать и не согласиться на какие-то предложения?
И настоять.
Да, когда это на самом деле ваше решение, соглашаться или не соглашаться?
Ну, почему? Конечно, любой человек может отказаться от того предложения, которое ему делается. Но в данном случае случай был совсем другой. Проект на «Динамо» – это для любого девелопера, несмотря на его трудности, это просто мечта. Потому что дает возможность попробовать себя практически во всех классах недвижимости, которые существуют. Это и гостиница, это и апартаменты, жилье, это и торговля, и спорт. А теперь еще это все надо наполнять. Да, историческое наследие тоже интересный фактор. И потом это все надо еще наполнять теперь ивентами, содержанием, чтобы там был такой настоящий интересный тусыч в этом месте. Это все же надо тоже, никто за нас этого делать не будет. Соответственно, мы создали сейчас управляющую ивент-компанию, которая все будет наполнять, чтобы рассчитаться с банком за те деньги, которые мы у него взяли. Поэтому я считаю, что это уникальный такой проект. Может быть, когда я на него соглашался, тогда еще не подозревала его масштабности, наверное. Но, как выяснилось, стало очень интересно.
Вот скажите, здесь сразу вот от слушателей стонут жители Новой Башиловки. 5 лет живем на стройке, а до этого столько же строили Третье кольцо. Роман пишет нам. Вот, конечно, жители окрестные.
Знаете, там был такой байпас, проходил, это такая большая серебряная труба, которая, знаете, по которой идет тепло, и она носит характер временных тепловых сетей, которые делают, как правило, ну, на год-два. Так вот, у нас на Петровско-Разумовской аллее она лежала с 79-го года.
Байпас был такой, да?
Да. То есть это было временно на 2 года, с 79-го года. Мы его вот сумели фактически переложить и сделать новые сети только в прошлом году. Ясно, что тот факт, что там долго разрывали Петровско-Разумовскую аллею, не очень приятно жителям. Причем нам запретил город закрыть ее полностью и сделать все сразу. Пришлось ее один ряд оставлять, делать тепло, потом переносить транспорт на другую сторону, делать воду, потом делать электрику и так далее. То есть ее 3 раза, в общем-то, переносили. Но в итоге сейчас все это закончилось. И как раз таки good news, хорошие новости для жильцов, что когда мы наш комплекс апартаментов откроем, я думаю, что просто даже и стоимость их жилья, если уж говорить о коммерческой стоимости, вырастет, потому что создается рядом потрясающий, удобный с Академией спорта городской ансамбль, который их дома тоже просто по-соседски входят.
Я напоминаю, что у нас в гостях Андрей Перегудов, руководитель проекта ВТБ Арена Парк и старший вице-президент ВТБ. Скажите, вот то, что в Петровском парке, вот рядом вот все это, то что вам приходится вот там гармонизировать, вот вы сейчас говорили, там отношения, как быть с хаятом и с бассейном, как быть с апартаментами и еще чем-то. А здесь говорят нам, например, что у вас нет социальной инфраструктуры, там что ж там будет такое вообще? Знаете, имеется в виду школа, детские сады, спортивные только есть.
Детский сад, конечно, будет. У нас в плане нагрузки такой чисто социальной, который мы в полной степени несем, это, конечно, спорт. То есть мы строим большой спорт, малый спорт. У нас целая академия спорта, там 15 секций детских. Это огромная социальная нагрузка. Естественно, будет детский сад и другие объекты социальной инфраструктуры, медицинский центр. Но я хочу, знаете, сказать немножко о другом. Вот если подняться чуть выше, как взять вот этот проект и посмотреть в мировой системе координат на ситуацию в мире с точки зрения урбанистики. Сейчас в мире существует 10-миллионников, по-моему, 18 городов. Их через 15 лет будет 41 город. То есть мир, ясно, что идет к тому, что все больше и больше людей живет в больших городах. Соответственно, большие города не могут растягиваться вшире, они сжимаются немножко внутрь, и это показано, что размер студии средний в Нью-Йорке там, с 35 метров скорее, с 25, и количество офисов на квадратный метр там сжимается там, с 20 до 13, там общей площади и так далее. То есть все сжимается. Соответственно, если там в в тех же Штатах там люди вот от такого интенсива могут уехать в маленький город, ну там какой-нибудь Портленд там, или там Остин и так далее, из так называемого 24-часового города 18-часового, где поспокойнее просто. У нас такого, такой возможности нет, потому что уехать там жить...
Начинать комбинировать внутри?
Да, это невозможно, это как бы падение уровня жизни. Соответственно, надо находить способ сделать комфортную среду внутри большого города.
Андрей Перегудов, мы продолжим, правильно, там через 5 минут, да?
Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». Ее для вас сегодня ведет Сергей Бунтман, Татьяна Шлегенгар. В гостях у нас Андрей Перегудов, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта ВТБ «Арена Парк». По поводу ваших решений хотел бы все-таки поговорить. Вы, как большой начальник, наверняка принимаете решения относительно людей. Нанимать, увольнять. Какое решение принять проще? Уволить или нанять?
Ну, у нас, конечно, труднее расставаться с людьми, потому что привыкаешь, во-первых, к людям, во-вторых, это всегда какая-то персональная история. Безусловно, было несколько трудных решений. У меня вообще так получилось, что с момента возвращения в Москву за мной ходит по проектам команда, человек 20, который укрепляется, естественно, новым персоналом. Сейчас у нас вот управляющая компания работает где-то 150 человек. Ну вот, может быть, такой стержень есть, да, и команды. И в этом смысле, конечно, расставаться с кем-то очень трудно, но и, наверное, даже нанимать новых людей – это какой-то все время эксперимент. Потом проект такой знаковый, все хотят работать в нем. У нас конкурс, можно сказать, на каждую должность, потому что он такой и, с одной стороны, очень интересный, яркий, с другой стороны, прийти работать в дочку банка ВТБ, это такая сразу какая-то стабильность появляется, и люди хотят устраиваться туда. Поэтому нанимать точно никакой проблемы нет. Вот. Тем не менее, с профильными специалистами часто просто есть вопросы, где их найти. Например, очень хороший пример это профессионалы по заполнению именно спортивного маркетинга, скажем так, и заполнению спортивных сооружений правильно, система организации продажи билетов и так далее.
Но они вообще есть?
Есть, безусловно. У нас уже есть очень неплохие команды, которые были созданы. Ну, скажем, пример первый был, это Донецкий «Шахтер», наверное, создал такую команду, которая сделала самый популярный, наверное, в Восточной Европе стадион, который заполнялся практически полностью, несмотря на 50 тысяч посадочных мест. «Спартак» очень плохую работу делает в этом плане, у них хорошая сейчас посещаемость, самая большая в лиге футбольной нашей, 35 тысяч в среднем на матч, что, в общем, наверное, такой рекорд общероссийский, вот из 45 тысяч посадочных мест.
Народная вот команда.
Чем-то с грустью. Да не о чем грустить-то.
Я уверен, что у нас тоже будет аншлаг. Вопрос только в том, что надо правильно сделать такой баланс между массовостью и виповостью.
Вот смотрите, вот у вас здесь насчет как раз, для вас было шоком, ударом, что не будет. Динамо не будет. Стадион Динамо не будет принимать чемпионат мира. Знаете, что надо сокращать места и надо нельзя делать места.
У нас было несколько таких последовательных эмоций по этому поводу. Во-первых, конечно, было трудно очень построить стадион на 45 тысяч мест в том формате, как мы хотели. Именно добавив арену и торговую часть, потому что мы все-таки хотели развить это место, а не построить его для одного события. И мы понимаем, что 45 тысяч мест для нас это много. Это фактически стадионы строятся на одно событие. И они будут стоять потом полупустые или вообще пустые, как уже понятно. В этом смысле, когда мы узнали, что только два стадиона из одного города могут принимать участие в чемпионате мира, хотя в заявочной книге мы были, то решение было, либо мы боремся как бы за это, или не боремся. Когда нам оргкомитет так вежливо спросил, вы понимаете, «Спартак» строится на пару лет раньше, а «Лужники» обязательное участие, как стадион открытия, главный стадион чемпионата, мы вежливо дали им понять, что, в принципе, несмотря на грусть этого решения, потому что это самый старый заслуженный стадион в России и в бывшем Советском Союзе, мы все-таки понимаем и принимаем его. И в этом был какой-то наш, даже, наверное, вздох облегчения, потому что Дион, который мы построим, он будет, во-первых, его не надо разворачивать, было по 45 градусов, вылезать вот такими ногами, лестницами в парк. Он более эргономично вписывается в среду, он на 15 метров ниже, потому что все вот эти лишние места, они же строятся сверху. То есть понятно, что это дополнительные трибуны вверх. То есть, соответственно, он выше, шире, тяжелее. И...
А кто принял решение не крутить стадион? То есть не перекручивать его по оси север-юг?
Когда он уменьшился с 45 тысяч мест до того размера, который позволяет нам проводить кубковый матч европейский, то это было уже архитектурное решение, сколько тысяч впишется в старую стену. И это число было 27 тысяч зрителей. То есть, если вы меня спросите, а не хотели бы вы сделать 30, наверное, хотел бы. Или 35. Может быть, 33 вот под финал там УЕФА и так далее, полуфинал. Но у нас помещается 27, чтобы сохранить нормальную арену для концертов и 10-тысячную арену для хоккея. И вот получилась такая комбинация двух очень хороших арен и стадиона. И 27 – это чисто архитектурные цифры.
Да, можно я немножко все-таки верну нас в формат программы? Мы не будем говорить только про арену, хотя это, конечно, очень важно. По поводу ваших решений, вот вы уехали в Торонто, и вы попали вообще в другой мир.
Да, очень такая интересная ситуация.
Как принимать решения в условиях другой цивилизации? Человеку, который вырос в Советском Союзе.
Если любой отъезд, и даже в своей индустрии, и начало работы в чужой языковой среде, хотя даже если ты язык знаешь и хорошо учился в школе, в университете, это, конечно, шок. Один очень такой смешной пример, это когда я попал в первую свою фирму, в Сибири Чердалис, там большой офис на 100 человек, совершенно open space, все продают активную недвижимость, один из них, садишься, зарабатываешь деньги, что убил, то съел, никакой зарплаты, только комиссия, соответственно, надо кормить семью и так далее. И рядом с моим таким кубиком или такой моей квадратиком, там 2x2, где, в котором работают и очень хорошие агенты, и очень плохие агенты. У всех одинаковый квадратик. Проходит англичанин один, который тоже в Канаде работал, говорит: а кто бросил в машину пепси-колы рубли на кухне? Так что все слышали. Вот, ну, такие мелкие подколки, такие шуточки и так далее. То есть ясно, что ты падаешь в уровне, и часто я шутил, там, когда с ребятами там мы выходили куда-то, я говорю: знаете, ребят, я по-русски намного умнее. Потому что ты не можешь быстро отвечать так же на шутки. Ты хоть на языке и общаешься, пока ты привыкнешь к их таким местным шуточкам и подколкам, и даже просто терминологии, да, ты невольно должен догонять. Ну и вот этот период адаптации длится, конечно, он такой тяжелый.
Особенно если длится.
Вот как вы. Ну, это у всех по-разному. У некоторых он никогда не заканчивается. Мне опять повезло. Я попал в очень хорошую компанию. Меня сразу втянули в какой-то местный там афроамериканский баскетбол. Я тут играл в баскетбол, там стал играть в баскетбол. Сразу очень хорошие контакты появились с руководством компании. Мне то, что стали доверять там в CBR. Вообще, в принципе, очень, наверное, год. Год максимум. Потом ты уже начинаешь реально работать и зарабатывать нормально, и хорошие сделки находишь. Но первый год это такой, в общем, шок, конечно.
А были ситуации, когда вы... ну, практически уже на грани решения вернуться в Россию оказывались, что нет, у меня не идет, я сейчас все брошу, к черту.
До окончательного решения.
Да, до Торонто, сейчас беру семью, и мы возвращаемся в Россию.
Нет, такого не было. Как-то мы уже хотели все-таки вжиться, приспособиться, научиться там жить, а уж потом вернуться, если придется. То есть такое было, наверное, нацеленность. Ну, очень удобный город для того, чтобы детей растить. Детям было 6-9 лет, когда приехали девчонки. Там очень все удобно просто. И как так, если ты в конце концов не успешен в профессии, ты можешь быть успешен в воспитании детей, там их секции различные, спортивные и так далее, занятия, музыка, рисование и так далее. Все удобно, комфортно, демократично, безопасно. И ты невольно думаешь, ну ладно, какое-то время можно терпеть. Если бизнес не пошел, наверное, бы терпели. Вот я думаю. Ну а потом.
Ради детей.
Ну, даже ради, да, ради даже этого.
Вас заставляли болеть за Maple Leafs?
Слушайте, там, во-первых, с моим приездом совпало создание команды Toronto Raptors баскетбольной. Да, это уж точно не надо было заставлять. То есть у меня, конечно, хоккей там абсолютная религия, билеты проданы на много сезонов вперед, и чтобы достать хоккейный билет, ты невольно обращаешься к так называемым scalpers, это спекулянтам, и они просто перекупаешь билеты, потому что невозможно попасть на хоккей.
Я в кино поражал. подарок, лучший подарок девушке. У меня есть 2 билета.
Абсолютно точно. Да. Лучший подарок. Нет, очень-очень спортивный город. Буквально все кипит спортом. И это касается и детских лиг. Даже в пригородах, там, Торонто, существует там по 7-8 детских хоккейных лиг. И надо пробиваться, чтобы попасть в мастера. То есть, те люди, которые попадают в НХЛ, я так понимаю, это крайне серьезный отбор. Ну, как у нас в хоккее, собственно, я думаю, сейчас.
А когда вернулись в Россию, столкнулись
с красными линиями,
с прекрасной российской действительностью, и понятно, что здесь вы же не сразу начали работать в ВТБ, а и вообще российский бизнес бессмысленный и беспощадный. Вот здесь как отстаивать свои решения, когда с одной стороны есть бесконечные государственные регуляторы, правоохранительные органы и прочие люди, которые хотят сделать все, чтобы вы не могли работать, чтобы вы работали вопреки, а не благодаря.
Знаете, я вот это никогда не чувствовал. Я говорю совершенно откровенно, если ты знаешь свое дело и занимаешься им правильно, то твои знания реально нужны, и тебя просят помочь. Я приехал, я сразу начал заниматься одним проектом по слиянию двух банков их активов недвижимости, и меня почти сразу за полгода пригласил Кольц Хомский в компанию МТС. Тогда я возглавил Василий Сидоров, президентом был, чтобы я занялся всей их недвижимостью. И я вот просто попал в крупнейшую, фактически одну из 5 самых крупных компаний капитализации в России, компанию МТС, директором по недвижимости, использовав вот этот канадский опыт. И, честно говоря, работа была крайне интересная и крайне активная, с очень молодой, хорошей командой. Там были ребята русские с гарвардскими MBA-ами, там совершенно потрясающая команда.
Прекрасная команда с гарвардскими MBA-ами, а здесь у нас куда ни плюнь, не рейдерские захваты зданий, только в путь, и вы со своими дипломами.
Или у вас были такие компании, которые надо
этим европейскими представлениями о том, как надо вести бизнес.
Вы знаете, в плане вот личных решений, это, пожалуй, очень правильный вопрос, потому что я, наверное, или потому что у меня очень рано дети появились, что надо было всегда кормить семью, нельзя было рисковать, нужна была стабильность. Я всегда работал на очень сильной корпорации. Как МТС была, конечно, в группе АФК-система очень такая мощная компания с хорошим, скажем так, административным прикрытием, да, так и, конечно же, огромный и замечательный банк ВТБ. То есть я никогда не рисковал сделать собственное дело и бизнес, и работа все время кого-то.
Перед решением ячейка или офшор вы не стояли?
А в смысле?
Ну, там, куда деньги выводить и прочее. Это наша любимая тема. Офшор.
А, в частном бизнесе?
Нет, я
вот в данном случае, наверное, все-таки пользовался тем, что мне казалось, если заниматься большим делом на кого-то, то это, наверное, стабильнее, серьезнее. Ну, вот, может быть, это естественно. Говорят, что ты в этих фазах жизни, там, до 24, до 48, и потом вот как раз проходишь те периоды, когда сначала учишься, потом делаешь дело, а потом уже после 48, после 50 начинаешь, может быть чуть-чуть ментором там и давать что-то людям. Может быть, тогда и время, может быть, заводить собственное какое-то дело.
То есть вы ни разу за всю свою карьеру, которая длится уже... не стояли перед решением завести свое собственное дело и перестать быть наемным сотрудником, а стать самому себе хозяином?
Кроме мелких бизнесов, как собственный доходный дом, там многоквартирный, там в Канаде, который был и который уже давно продан, это, естественно, хороший и даже не очень мелкий бизнес. Или там семейный у нас был салон, там, где супруга работала, который тоже нам принадлежал, спа-салон. Парикмахерская, да, в Торонто. Mm-hmm. Если можно считать это частным бизнесом, конечно. Но это все-таки малый бизнес, который сопутствовал тому, что я работал на большую корпорацию, такой как CBRE. Или То есть я всегда предпочитал быть таким наемным сотрудником на сильной корпорации. Может быть, это когда-то изменится.
А это как вы себе как-то пытались объяснить? Меньше ответственности или меньше риска? Или меньше необходимости принимать решения самому?
Знаете, мне кажется, ответственности больше. Когда ты работаешь на себя, то у тебя есть четкое совершенно понимание, что ты сам отвечаешь за свои действия, и если ты подведешь, то только себя. Здесь, особенно в таких проектах, которые как под прожектором высвечиваются не только прессой и радиостанциями, и газетами, но и проверяющими органами и так далее, это крайне важно, и ответственность, я думаю, намного больше.
А вот скажите, а куда дальше развиваться вот при таком вот ходе? Вы сейчас руководитель очень большого проекта. Старший старший вице-президент. Вот куда, если не сместить Хостина, там, чтобы не устроить государственный переворот?
Не дай бог. Да. Нет, я же не банкир. В банке ВТБ я всю жизнь занимался только недвижимостью и девелопментом. То есть, по сути, у нас совершенно четко сразу было договорено, что я прихожу в банк ВТБ, делал две функции. Надо было перевести банк в башню Федерации с 5 различных зданий, ее отремонтировав предварительно. А мы купили бетонную фактически башню, коробку просто у Мирекс тогда. И второе – это открыть максимально быстро около 500 офисов ВТБ-24, желательно за 2 года, чтобы банк стал крупной розничной сетью. И эти, когда задача была выполнена, то первая задача стала вот этот вот development, который нам весь достался. И в данном случае просто так уж получилось, что затянулась эта вот деятельность по недвижимости именно в рамках этого банка, и, может быть, мне повезло с этим, и что мои услуги нужны банку до сих пор. Но, по сути, это, конечно, не профильная для банка деятельности. Может быть, если уж говорить о следующем проекте, то, может быть, он станет как раз и частным каким-то в области недвижимости. А может быть, у банка появятся, и у нашего банка появятся какие-то другие масштабные проекты. Потому что, конечно, после «Динамо» хочется делать не менее интересный и сложный проект.
С другой стороны, он дико затратный. Хочется на что-нибудь переключиться. Он дико затратный во всех смыслах, этот проект.
Знаете, из спортивных инфраструктурных проектов он, по-моему, один из немногих, который как раз будет окупаться. Благодаря тому, что вот мы эти все компоненты собрали вместе. И жилье, и гостиницу, и спорт. И это все будет работать друг на друга. Мы же фактически создаем такой новый городской ансамбль, новый стиль жизни. Откуда, по-моему, просто не захочется уезжать. То есть на «Динамо», а я сам из тех краев. Я вырос и родился в Москве и научился плавать в нашем динамовском бассейне. То есть, конечно, этот район снова приобретет тот вот характер, который у него всегда был. Это старая Москва, да, это вот Сокол рядом, это поселок художников, это еще в пушкинские времена он туда заезжал, Александр Сергеевич, по дороге в Питер, там и с друзьями выпивал закуски.
Там Петровский подъездной дворец, тут все, тут аэропорт с писательскими улицами, да. Тут и много всего.
И вот я думаю, что когда мы удовлетворим жителей Петровско-Разумовской аллеи, окончательно закопаем все эти улицы, и они будут замощены новым асфальтом, мы увидим тот старый Петровский парк со старыми дорожками, но уже в новом облике. А часть истории, которую вот теперь в охранном свидетельстве у нас, а это вот этот кусок стены 30%, и барельефы Меркурова, они будут сохранены. Ну, кстати, теннисная академия старая тоже приобретет новую жизнь, и станция метро останется. Теннисная академия очень интересная такая, там у нас 2 корта всего, оно покрыто таким куполом, чтобы там можно устроить такой многофункциональный концертный зал, фактически, такого любимого размера на 1500 тысяч.
20-х годов,
да? Да, он очень большой станет.
Да. С такими красивыми. Делаете в нем зал?
Да, сейчас работаем над тем, чтобы сделать в нем такой зал, где можно проводить концерты и корпоративные мероприятия, которых очень не хватает в Москве. На декабрь все расписано уже. Все вот эти вот вечера.
Слушайте, а как-то раздумывали вы для себя, если вдруг что-то как-то дальше не заладится, там, вы уезжаете из России, не уезжаете? Ну, нет, просто интересно, люди ведь всегда какой-то горизонт планирования себе назначают и какие-то решения готовят.
Знаете, интересный вопрос очень у меня. Когда я приехал в 2004 году, прожив, ну, я, конечно, приезжал на 2 недельки, на неделю, не много раз, пока я жил 8 лет там. Но когда ты окунаешься полностью, я понял, что Москва стала совершенно другой, и я перестал чувствовать себя там как дом в этом городе. Я же все-таки вырос здесь, у меня в каждой улице, где-то я с кем-то встречался, где-то с кем-то кушал, где-то дрался там и так далее.
Не знаю
историю. И что-то дух поменялся. И вот я сейчас, между прочим, именно на основе этого проекта почувствовал себя опять как дома, наконец. И, может быть, что-то поменялось вообще. И, честно говоря, я не хочу делать в рамках вашей передачи комплиментов там тем, кто, не знаю, принято ли это ваша передача. Но мне кажется, Москва вообще последние пару лет стала меняться очень сильно в сторону какой-то доброжелательности, что ли. Я, например, чувствую себя намного лучше там и на вот этих пешеходных улицах, и в парках. Тогда особенно парковая тема как развивается. И мы можем
парку... Спасибо Сергею Капкову говорим мы.
Ну, да, он нас он завернул это дело.
Да. Ну, я думаю, что в частности ему, хотя дело продолжает Кибовский, и сейчас то, что происходит в тех районах, где делают вот эти пешеходные улицы, сначала неудобно очень с транспортом, а потом становится очень приятно. И, конечно, можно долго спорить об этих клумбах, деревьях и так далее, но, честно говоря, все это выглядит по крайней мере, есть в этом какая-то идея, попытка сделать городскую среду.
Но здесь очень важно, и то, что вот тогда было сделано, конечно, сейчас продолжим, но то, что было тогда сделано, это было принято очень резкое и очень, как тогда казалось, спорное и смелое и обреченное на провал решение с тем же парком культуры было тогда. В принципе, вы рассчитываете на понимание потом ВТБ-арена-парк? Вы все-таки думаете, что вас поймут?
Спустя 10 лет кто-нибудь скажет, ну ладно, неплохой проект.
Да,
перестанем, наконец, их полоскать.
Все башиловские жители.
Знаете, наш проект абсолютно обожают. Вы удивитесь, если это, может быть, вот смс-ки приходят другого содержания от именно настрадавшихся жителей. Но очень многие нас благодарят. Мы для них масленицу устраиваем, дома ремонтируем. И очень хорошие вещи для них делаем. Я хочу сказать, что наш проект занял первое место как лучший проект в России на МИПИМе в Каннах, да, 2 года назад. То есть он реально очень хорошо высветен сейчас и считается такой изюминкой. Поэтому я уже горжусь. Что касается before and after, да, до и после, то если вы посмотрите на фотографии сверху, на то «Динамо», который был в 2008 году, и как этот микрорайон выглядит уже сейчас, когда здание половина даже не достроено, но уже «Хаят» стоит в фасаде, и уже контур стадиона приобрел свой контур новый, то, мне кажется, это совершенно точно мы будем перед своими детьми и внуками гордиться все вместе, что это когда-то затеяли с банком ВТБ. Я-то здесь человек, которому это просто доверили осуществить, а банк точно совершенно сделал правильное решение и, слава богу, поверил в этот проект, когда можно было его просто с долги, честно говоря, бросить. Сказал, нет, давайте сделаем, и доведем до конца. И тут, конечно, огромная была социальная ответственность, стадион нельзя было не восстановить. Но тут вот уже из этого сделали изюминку, и слава богу.
Так все-таки, возвращаясь к вопросу о горизонте планирования, вы в Москве опять себя почувствовали как дома, и
теперь есть
поэтому
options.
Никаких решений там на плановую эвакуации вы не готовите?
Да нет, конечно. И мне, знаете, так тоже тут совпало, что когда я вернулся в 2004 году, как раз родители уже стали старше намного. Да, в итоге вот и через пару лет и папа вот ушел на меня, народный артист России, был виолончелист у Силантьева в оркестре играл 53 года. Одна запись трудовой книжки была. И вот мама сейчас очень помогаю ей так, в общем, хорошо со своими жить, да, в этом смысле. И мне кажется, что реально вот такими проектами вот мало-помалу мы можем улучшить ведь жизнь вокруг себя. То есть, конечно, можно просто искать лучшее место для себя, но я, честно говоря, верю в этот город и думаю, что из него можно сделать очень приятный для жилья среду. И последнее время на это появились масса надежд. Не знаю, как у вас, а у меня точно.
А остается время вот это посмотреть то, что, собственно, сделано, это и погулять где-нибудь хотелось.
Конечно. Мы очень много занимаемся спортом. У нас появились, кроме баскетбола, много таких хобби, как бег и гольф. И поэтому мы ездим, если не только на Маслиновскую, но и за город, и смотрим просто, как преображается Москва, даже с точки зрения вот того, что мы делаем для спортивной области. И сразу приходится приезжать. Я студенческую лигу еще баскетбольную возглавлял 5 лет. И вижу, как даже университеты преображаются, как народ занимается спортом. Мне кажется, можно что-то из этого получится все-таки.
Спасибо большое. На такой оптимистичной ноте заканчивается программа «Разбор полета». Сергей Бунтман и Татьяна Фельгенгауэр сегодня для вас эту программу вели. В гостях у нас был Андрей Перегудов, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта ВТБ-арена-парк. Спасибо большое.
Спасибо.